Господь предостерегает нас, чтобы мы остерегались чрезмерного давления на нас из-за забот этой жизни, то есть из-за беспокойства по вполне обычным вопросам, таким как еда и одежда, которые относятся к нашему нынешнему существованию на земле. Все закончилось так просто, что Адам и Ева пали, и именно из-за таких простых вещей некоторые христиане могут игнорировать небесный призыв от Бога. Ведь это всегда вопрос того, где находится сердце. Нас призывают не позволять нашим сердцам перегружаться или перегружать эти вещи к нашей утрате. Другими словами, мы не должны нести по отношению к ним бремя, которое могло бы нас утяжелить. Мы должны быть в истинном смысле отделены духом от нашего имущества в доме или в поле. Лука 17:31. Поэтому давайте осознаем, кто мы есть. Мы церковь, свет мира, сияющий среди тьмы. Таким образом, давайте жить здесь, внизу, светя людям. Было время, когда церковь отвергла мирские обычаи. Теперь она не только пользуется ими, она ими злоупотребляет. Конечно, мы должны использовать мир, потому что он нам нужен. Но давайте не хотеть этого. Давайте не будем этого желать. Итак, Иисус продолжает. «Бодрствуйте каждое время года, молясь, чтобы вам удалось избежать всего этого, что должно произойти, и предстать, буквально поставлен, перед Сыном Человеческим». Лука 21:36. Разве Бог побуждал бы нас бодрствовать и молиться, если бы не было духовной силы, которой нужно было бы остерегаться? Мы не осмеливаемся воспринимать свою судьбу как нечто само собой разумеющееся, но должны постоянно быть начеку, чтобы по-настоящему отделиться духом от элементов этого мира. Есть вещи в этом мире, которые необходимы для самого нашего существования. Заботиться о них законно. Книга Откровения предполагает, что сатана установит свое царство Антихриста в политическом мире, в 13 главе написано, в религиозном мире, 17 глава, и в коммерческом мире, 18 глава. На этой тройной основе политики, религии и коммерции его правление найдет свое последнее жестокое выражение. В последних двух главах это царство появляется в образе Вавилона, особого орудия сатаны. Кажется, Вавилон олицетворяет коррумпированное христианство, возможно, Рим, но более крупный и коварный, чем Рим, и судят его именно на основании его коммерции. Вся история главы 18 вращается вокруг торговцев и товаров. Те, кто оплакивают падение великого города от короля до кормчих, все оплакивают мысль, что ее процветающая торговля внезапно прекратилась. Очевидно, что не религия и не политика, а торговля заставляет дух Вавилона снова процветать. И это оплакивает его падение. Мы не осмеливаемся категорически утверждать, что чистая коммерция неправильна. Но мы говорим об этом на основании, собственно, слова Бога, что ее начало связано с сатаной. Прочитайте 28 главу книги пророка Иезекииля. А ее конец – мы связываем с Вавилоном. Откровение, 18 глава. И мы добавляем к этому, на основании тяжело заработанного опыта, что коммерция – это область, в которой больше, чем в какой-либо другой сфере, развращение, происходящее в мире похотью, неуклонно преследует даже самых принципиальных христиан. И помимо благодати христианства, враг слишком легко настигает их и губит. Чувствительны ли мы к Вавилону? Торговцы плакали, но небо восклицало «Аллилуйя». Это с 1 по 6 стихи, единственные «Аллилуйя», записанные в Новом Завете, а мы откликаемся на них. Когда мы касаемся коммерции, мы находимся в опасном царстве. Если в силу своего призвания мы занимаемся чистой торговлей, то если мы делаем это в страхе и в трепете, мы можем с Божьей помощью вырваться из сети дьявола. Но если мы слишком самоуверены, то нет никакой надежды спастись от бессовестного корыстолюбия, которое порождает такой бизнес. Итак, проблема, которая стоит перед нами в наши дни, заключается не в том, как воздерживаться от покупки и продажи, от еды и питья, вступления в брак и выхода замуж. Проблема сейчас в том, чтобы избежать силы, стоящей за этими вещами, потому что мы не осмеливаемся позволить этой силе восторжествовать над нами. В чем же тогда секрет удержание наших материальных вещей воли Бога? Несомненно, это значит хранить их для Бога, то есть знать, что мы не копим бесполезные ценности или накапливаем огромные банковские депозиты, а откладываем сокровища на его счет. Мы с тобой должны быть готовы расстаться с чем угодно в любой момент. Неважно, оставлю я 2000 долларов или всего 2 доллара. Важно то, смогу ли я оставить все, что у меня есть, без малейшего сожаления. Я не утверждаю, что мы должны попытаться избавиться от всего. Не в этом дело. Дело в том, что как дети Божьи, вы и я не можем копить вещи для себя. Если я что-то храню, то это потому, что Бог проговорил к моему сердцу. Если я расстанусь с этим, то по той же причине. Я держусь в воле Бога и не боюсь давать, если Бог меня просит давать. Я ничего не храню, потому что мне это нравится, но отпускаю это без сожаления, когда приходит призыв оставить это позади. Вот что значит быть непривязанным, свободным, отделенным для Бога. Глава 8. Взаимное освежение. В Евангелии от Иоанна записано событие, которое только Он сохранил для нас. Это событие полное божественного значения, которое очень помогает нам пролить свет на проблему жизни в этом мире. Я имею в виду случай в 13 главе Иоанна, когда наш Господь Иисус подпоясался полотенцем и, взяв таз, омыл ноги своим ученикам. Это действие Иисуса может преподать нам уроки, которые я не собираюсь здесь слишком подробно рассматривать. Вместо этого я хочу, чтобы мы особенно внимательно посмотрели на его команду, которая следует за этим действием. «И вы должны умывать друг другу ноги, ибо я дал вам пример, чтобы вы поступали так, как я поступил с вами». Если вы это знаете, блаженны, когда исполняете. Стихи с 14 по 17. Что это за взаимное мытье ног? Что значит, что я должен умыть брата? Особо подчеркиваемый здесь аспект истины – это освежение. Как мы вскоре увидим, для Господа очень дорого то, что мы, Его дети, должны научиться служить своим братьям освежением. Они, в свою очередь, должны быть средством освежения для нашего духа. Сразу скажу, что этот отрывок не касается грехов. Хожу ли я босиком, в сандалиях или даже в обуви, пыль, которая собирается на моих ногах, неизбежна. Я не могу этого избежать никоим образом. Но для меня, когда я упал и, упав, катался в пыли, так что она собиралась на моем теле и на моей одежде. Это не неизбежно. Это вообще неправильно. Мне нужно идти с одного места на другое, но мне совсем не обязательно кататься по улице, чтобы туда добраться. Я могу не барахтаться в грязи. Точно так же и в христианской жизни. Споткнуться и упасть, а затем барахтаться в прахе – это, безусловно, грех. Он требует покаяния и Божьего прощения. Но мне не обязательно так ходить с Господом, прячась за предлогом, что время от времени я должен падать, и это неизбежно. Мы все согласны с тем, что это неправильно. Но суть в пыли на наших ногах заключается в том, что во время прогулки по миру, независимо от того, кто мы и насколько осторожны, мы неизбежно сталкиваемся с тем, что наши ноги что-то собирают. Конечно, если мы вообще не касаемся земли, мы, конечно, ничего не поднимаем. Если мы коснемся земли, а кто серьезно думает, что этого не произойдет, мы обязательно подберем то, что там есть. Даже наш Господь Иисус упрекал своего хозяина, который пригласил домой, словами: «Ты не дал мне воды на ноги» – Лука 7:44. Поэтому, пожалуйста, помните, что взаимное омовение в Иоанна 13 главе не касается совершенных грехов, за которые всегда есть прощение грехов через кровь Христа, но от которых в любом случае Бог хочет, чтобы мы были избавлены. Нет. Это скорее касается нашего повседневного хождения по миру, во время которого мы неизбежно что-то зацепим. «Вы чисты, — говорит Иисус, — об этом заботится драгоценная кровь. Тот, кто омывается, не нуждается. И что касается греха, приговор на этом может закончиться. Но вы двигаетесь в царстве сатаны, и что-то определенно цепляется за вас. Он встает между нами и нашим Господом. Это неизбежно просто потому, что мы все время касаемся вещей этого мира, его бизнеса, его удовольствий, его испорченной шкалы ценностей и всего его безбожного мировоззрения. Отсюда слова, которыми Иисус заключает: «Нужно омыть ему ноги». Что касается греха, то на этом приговор может и закончиться. Итак, теперь давайте перейдем к практическому воплощению всего этого. Некоторым из вас, братьев и сестер во Христе, приходится выходить на работу в офисы или в магазины, скажем, по 7 или 8 часов в день. В том, что вы это делаете, нет ничего плохого. Работать в магазине или на фабрике – это не грех. Но когда вы приходите домой с работы, разве вы не чувствуете себя уставшим, подавленным и не в ладу с некоторыми вещами? Вы встречаетесь с братом, но вы не можете легко и прямо поговорить с ним о божественных вещах. Как будто на вас есть покров чего-то заражающего. Я повторяю, это вовсе не обязательно грех. Просто ваш контакт с миром оставил на вас эту тусклую пленку. Вы не можете не чувствовать этого, потому что кажется, что нет возможности сразу подняться к Господу. Светящееся прикосновение, которое вы имели с Ним утром, кажется, потемнело. Его свежесть ушла от вас. Мы все знаем этот опыт. Или опять же, некоторым из наших сестер приходится выполнять домашние обязанности. Предположим, молодая мама готовит обед на плите. Вдруг ребенок плачет, звонит дверной звонок, молоко выкипает, все в спешке набрасывается на нее. Она бежит к одному и скачет к другому. После того, как все в конце концов улажено, она садится, и ей кажется, что ей нужна сила, чтобы снова подняться к Богу. Она что-то там осознает, вовсе не грех, а как бы отложение пыли на всем. Он цепляется, как пленка между ней и ее Господом, и она чувствует себя запятнанной, запачканной. Не существует того ясного пути, который сразу же приведет ее к Богу. Я думаю, это показывает нам необходимость мытья ног. Часто мы устаем и измучены своими светскими обязанностями. А когда мы приступаем к молитве, то обнаруживаем, что нам нужно немного подождать. Кажется, нам нужно 10 или 20 минут, чтобы вернуться в то место, где мы действительно сможем добраться до Бога. Или мы садимся читать Слово Божье и обнаруживаем, что требуется решительное усилие, чтобы снова восстановить открытость его речи. Но как хорошо, если по дороге домой мы встречаем брата с переполненным сердцем, только что от общения с Богом. Не желая ничего делать, он просто спонтанно пожимает нам руку и говорит: «Брат, хвала Господу!» Он может этого не знать, но почему-то он как будто пришел с тряпкой и вытер нас начисто. Мы сразу же чувствуем, что наше общение с Богом восстановлено. Иногда вы можете прийти на молитвенное собрание с тяжелым духом из-за вашей дневной работы. Кто-то может молиться, и вы все равно чувствуете то же самое. А другой молится, и нет разницы. Но потом молится другой брат или сестра, и как-то сразу чувствуется подъемная сила. Вы обновлены, ваши ноги были вымыты. Что же тогда означает эта стирка? Это означает вернуть к первоначальной свежести. Это значит вернуть вещи к такой ясности, чтобы они снова были как бы вышедшими из непосредственного присутствия Бога, новыми из его рук. Я даже не знаю, сколько раз я лично чувствовал себя таким подавленным, когда беспокоил не совсем грех, а то чувство, что все покрывается слоем мирской пыли. А потом я встретил брата или сестру, которые, возможно, вообще ничего не знали о моем состоянии, но которые только что передали замечание, которое все прояснило. Когда это происходит, вы просто чувствуете, что вся тьма исчезла, пленка унеслась прочь. Слава Богу, вы освежились и сразу же вернулись в состояние, в котором вы можете снова наслаждаться прикосновением к Богу. Это омовение ног, чтобы освежить моих братьев во Христе. Снова привести брата туда, где он как будто только что вышел из самого присутствия Бога. Именно это служение друг другу Господь желает видеть среди своих детей. Если мы ходим с Богом, то не будет дня, когда мы не сможем, если захотим, освежить наших братьев. Это одно из величайших преимуществ. Это может быть не более чем рукопожатие. Это может быть слово ободрения, сказанное почти случайно. Возможно, это просто небесный свет на наших лицах. Но если Господь добился своего с нами, и мы находимся в состоянии, когда между нами и Ним нет облаков, то мы обнаруживаем, что нас тихо используют, в хорошем смысле слова. Мы можем этого не знать, потому что лучше не стремиться узнать об этом. На самом деле будет даже, может, лучше никогда этого не знать. Но знаем мы об этом или не знаем, нас постоянно используют, чтобы освежить нашего брата. Когда он подавлен и в темноте, когда у него на сердце тяжесть или пленка перед глазами, когда он запятнан и нечист, тогда он придет к нам. Он не может остаться надолго, возможно, всего на несколько минут. Ищите это служение. Найдите благодать от Бога, чтобы помочь ему. Часто мы думаем, что было бы хорошо, если бы мы могли произносить длинные проповеди, требующие широкого слушания. но немногие обладают этим даром, а многочисленная аудитория недоступна тем немногим, у кого этот дар есть. Ободрять сердца святых – это то служение, которое может выполнять каждый и которое может достигать повсюду. В оценке Бога это просто бесценно. Но чтобы служить другим таким образом, мы должны выполнять условия. Если мы действительно живем с Господом, то, конечно, нет никаких сомнений в том, что нас будут использовать, поскольку у Него нет никаких ограничений. Если мы сами не запятнаны, и наши сердца переполнены Его радостью и миром, неизбежно произойдет переполнение. Поэтому я задаю вам простой вопрос. Есть ли смысл спора между вами и Богом? Я, конечно, имею в виду реальные известные проблемы. Если нет ничего особенного, то вам незачем искать что-то. Сам Господь всегда откроет это. Когда Он хочет выявить то, что вы не замечаете, Он всегда укажет на это пальцем, и вы это узнаете. Вам не нужно заглядывать внутрь, проверять и анализировать каждое чувство, чтобы попытаться его откопать. Просто хвалите Господа. Это дело Бога, а не ваше. Светить ваше сердце и показывать вам, когда вы от Него отклоняетесь. Но одно можно сказать наверняка. Если у вас есть спор с Богом, вы можете только очернить других. Никогда не мойте им ноги. Когда они низкие, вы опустите их еще ниже. Когда они станут тяжелыми, вы подойдете к ним и сделаете их еще тяжелее. Вместо того, чтобы освежить их и вернуть им новизну, исходящую от Бога, вы можете только погрузить их в более глубокую тьму. Находиться в разладе с Богом – это верный способ истощить жизнь Его Церкви, в то время как величайшее проявление силы, я считаю, заключается в том, чтобы постоянно обновлять других. Это бесценное прикосновение небес, которое поднимает, очищает и обновляет. И вы должны умывать ноги друг другу. Из всех его заповедей ученикам это, я использую это выражение в самом чистом смысле, наиболее драматично. Чтобы убедить их в его важности, он сам сделал это перед ними. Это было выражением его любви к своим в мире, так написано в первом стихе. Он решил показать своим ученикам, что он имел в виду под служением. Это не официальная работа. Они обслуживают друг друга тазом и полотенцем. Всегда будет потребность восстанавливать падших людей, возвращать к покаянию слабых, которые согрешили. Но самая большая нужда святых сегодня – это освежение, под которым я имею в виду их новое возвращение к изначальному состоянию от Бога. Это сила. Сам Иисус пришел от Бога, стих 3, чтобы это сделать. Я не знаю, как это вас поражает, но я думаю, что для Бога нет большей силы, чем быть свежим от Него перед миром. Разве вы не считаете это величайшим проявлением силы божественной жизни? В мировой системе, омраченной дымом ямы, как мы радуемся встрече со святыми, которые свежие и чистые небесным воздухом. И такая свежесть приносит вам и мне божественное дыхание жизни вновь и вновь. Я благодарю Господа за то, что в мои молодые годы мне выпала великая честь знать одну из самых редких святых. Я знал ее много лет и обнаружил, что она обладает многими духовными качествами. Но я думаю, что больше всего на меня произвело впечатление чувство Бога. Вы могли недолго сидеть в ее присутствии или даже зайти в ее комнату и пожать руку, но чувствуя, что Бог приближается к вам. Вы не знали почему, но вы чувствовали это. Я был не единственным, кто это чувствовал. Все, кто соприкасался с этой сестрой, давали одно и то же свидетельство. Должен признаться, что в те дни я много раз чувствовал себя подавленным, и мне казалось, что все пошло не так. Я вошел в ее комнату и сразу почувствовал упрек. Я сразу почувствовал, что стою лицом к лицу с Богом, и я освежился. Как должно произойти это немедленное восстановление? Конечно, не потому, что это просто служение избранных. Господь хотел бы, чтобы каждый из нас был таким, чтобы поделиться этой силой, чтобы сделать наших братьев и сестер ярче, когда они потускнели. Пожалуйста, помните, осмелюсь ли я это сказать, что иногда запятнанность наносит больше вреда влиянию жизни христианина на мир, чем его действительные сознательные грехи. Время от времени мы можем грешить, любой из нас. Но поскольку мы к этому чувствительны, то сразу знаем, что это сделали, и будем искать и находить прощение и очищение крови Христа. Но много раз мы были запятнаны пятнами мира сего на несколько часов. И поскольку это не настоящий грех, мы остаемся равнодушными. И тогда влияние Бога через нас на мир притупляется. Каковы же тогда правила? Их два. Во-первых, как мы видели, не должно быть никаких известных разногласий между мной и моим Господом, которые не были бы разрешены сразу. Потому что если они есть, это фактически полностью исключает меня из этого служения. Как бы то ни было, это нужно уладить немедленно, иначе я буду бесполезен. Я далек от того, чтобы быть активом для Церкви Бога. Я стал лишь обузой. Я ничего не могу внести. Могу только добавить в дебетовую сторону жизни своих детей. Чтобы внести свой вклад между мною и Богом, должна быть прозрачная ясность по каждому сознательному вопросу. Тогда, свободный от такой дисгармонии, я тоже могу быть средством поднять моих братьев и сестер обратно на место их силы против мира. Во-вторых, чтобы избежать недоразумений, необходимо прямо заявить. Пожалуйста, помните, что это освежение взаимно. «Омойте ноги друг другу», – сказал Иисус. Освежающий также должен ожидать, что его освежат другие. Много раз Господь может использовать вас, но в равной степени часто Он может использовать кого-то еще, чтобы освежить вас лично. Не существует нескольких избранных, выделенных для выполнения духовной задачи в качестве освежителей. Так же, как никто из нас не освобожден от прогулки по этому миру и, следовательно, нуждается в обновлении и очищении. Как и в случае с апостолом Петром, ни один из нас не имеет права сказать о себе: «Я вышел за пределы этой стадии. Сейчас я настолько соприкоснулся с Богом, что я не запятнал себя и могу молиться или проповедовать без необходимости такого служения». Это неправда. Петр сказал: «Никогда не умоешь ног моих», а Христос ответил: «Значит, не имеешь части со мною». В церкви не существует высшего класса братьев и сестер, которые не нуждались бы в обновлении. Это то, от чего зависит каждый слуга Божий. Если вы весь день работаете в мастерской или на кухне, возможно, вам понадобится взбодриться. Но некоторые из нас работали весь день в церквях, но нам тоже нужно просветиться. Наша потребность в восстановлении часто столь же велика, хотя мы вполне можем упустить этот факт из виду. Работаем ли мы в какой-либо явно светской сфере или занимаемся так называемыми духовными вещами? Мир вокруг нас приближается к нам. Поэтому нам постоянно нужна помощь какого-нибудь брата или сестры, чтобы снова поднять нас к этому свежему прикосновению с небес от Бога. Это обновление божественной силой. Таким образом, принцип тела, попросту говоря, оживляет и освежает. Чем больше мы идем с Господом, тем больше мы нуждаемся в братьях. Ибо в этом служении никто из нас не является незначительным, и ни один из нас никогда не достигнет точки, когда ему не нужно будет, чтобы ему служили другие. Я молюсь за себя, чтобы Бог мог время от времени меня использовать, чтобы освежить чей-то дух, когда он измучен. И чтобы точно так же он мог время от времени использовать кого-то еще, чтобы коснуться моего слабеющего духа и освежить меня. Если этим братом стирается с меня налет этого мира, так что, утомившись, я уйду обновленным, тогда его служение было для меня совершено Христом. То, что я таким образом пытался описать простыми словами, представляет собой единый фронт против мира. И это не мелочь. Если мы поверим этому достаточно, чтобы практиковать его, я убежден, что оно обладает силой заставить дрожать самые могущественные твердыни сатаны. По словам Иисуса, «Если вы это знаете, блаженны, когда исполняете».